Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Когда 5 лет тому назад мы с женой начали это, порученное нам Господом Иисусом служение посредством проповедей в нашем сайте, то первым пунктом своей задачи я видел прославление нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. Поэтому первую серию, порядка 20 проповедей, я написал под общим заглавием, которое я взял из послания евреям, глава 12, стихи 1 и 2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и легко улавливающий нас в сети грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам состязание, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Святой Дух призывает нас, всех детей Божиих, во-первых, смотреть на Иисуса, смотреть в Его сторону. Почему? Потому что Он начал в нас веру, Он же и завершит ее. А в сноске к этому стиху имеется объяснение к слову «взирая», которое гласит «отвернуть наш взгляд от всего другого или от всего земного». Следовательно, мы должны прежде всего изменить направление нашего взгляда. И что же мы должны дальше делать? Об этом мы читаем в послании евреям 3, стих 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, рассматривайте апостола и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Я думаю, вы теперь понимаете, что мы не просто должны смотреть на Иисуса, но и рассматривать Его, нашего апостола и первосвященника, чтобы глубже Его познать. Второй пункт моей задачи я видел в том, чтобы возбудить в сердцах наших слушателей и читателей большой интерес и радость в Слове Божьем. А поскольку нашему Господу Иисусу так важно, чтобы мы радовались в Его Слове, а следовательно и в Иисусе, так как Иисус и является Словом Божьим, то апостол Павел, водимый Святым Духом, призывает всех детей Божьих в послании Филиппийцам 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Поэтому в сегодняшней проповеди я попытаюсь особым образом преподать вам урок радости в Слове Божьем посредством рассмотрения Псалма 118. Да-да, вы не ослышались, посредством Псалма 118. Пройдем сегодня по всему Псалму 118 и посмотрим, как Святой Дух рисует и призывает нас в этом псалме к радости в Слове Божьем вообще. Поэтому нашим главным текстом возьмем из этого псалма стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как человек, нашедший великую жертву». Великую жертву могут находить охотники, рыбаки и многие другие люди в различных сферах жизни. В различных областях жизни понятие «великая жертва» может быть различным. Что для одного человека является великой жертвой, может для другого быть совершенно незаметным явлением. Для наглядности приведу пример из жизни рыбака-любителя, который является моим племянником. Однажды он ловил в майне с помощью спиннинга рыбу. В этом деле он имеет довольно хороший опыт. Рыба клюнула. По рывку он понял, что рыба большая. Начал потихоньку подводить ее к берегу. Но по мере приближения к берегу эта большая жертва снова резко рванула к середине майна. И так это продолжалось 30 минут, пока эта рыба обессилила. Кто-то из наблюдателей помог ему с помощью сачка вытащить эту рыбину на берег. Проходивший мимо полицейст удивился величине этой рыбы и в доказательство своей жене попросил одну чешуйку с этого зеркального карпа, которая в диаметре составляла 6 сантиметров, а сам карп весил 11 килограмм. Для моего племянника и всей его семьи этот карп был великой жертвой. Но, к великому сожалению, этот мой племянник и до сих пор не интересуется Словом Божьим. Оно не составляет для него никакого интереса. А Слово Божье, то есть Библия, это многогранная книга. В Библии мы находим очень много напряженных сообщений, но поскольку мы многократно перечитываем Библию, то часто уже не замечаем или не обращаем на эти напряженные сообщения внимания, потому что уже знаем, чем они заканчиваются. Но когда кто-нибудь впервые слышит или читает сообщения в Евангелиях или в Ветхом Завете, то это очень напряженное дело. Есть такой фильм под названием «Итау», в котором сообщается о том, как одно племя слушает сообщение о Евангелии, и как люди этого племени были потрясены тем, что Господь Иисус действительно воскрес. В Библии мы находим напряженные сообщения, захватывающие, волнующие сообщения, находим ободряющие сообщения. Но в Библии имеются и такие места, в которых мы не находим сообщений, но в них Святой Дух раскрывает нам какую-нибудь истину. Примером такого отрезка Писания мы видим в книге Иова, в которой фигурируют многие аргументы, или послание римлянам, в котором систематически фигурируют факты, во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее. Или книга притчей, в которой Святой Дух приводит нам в короткой форме, в форме пословиц, жизненно важные мудрости. Есть в Библии и такие отрезки, в которых истина открывается нам не так систематически, одна мысль за другой. В таких местах мы получаем впечатление, что все вращается вокруг одной темы. Именно таким отрезком Писания мы займемся сегодня с вами. Это такая глава в Библии, которая постоянно вращается вокруг одной темы. Сперджин написал на эту главу толкование примерно на 350 страницах. Выше я уже сообщил, что этой главой Библии является Псалм 118. Это особый псалм, потому что его содержание является особым. Псалм 118 является одновременно и самой длинной главой Библии. Сперджин сравнивает этот псалм с огромным океаном, который в материальном понятии невозможно вычерпать, а в духовном смысле он является тоже неисчерпаемым. И мы не сможем в данной проповеди исчерпать духовное богатство этого псалма. Этот псалм я разделил на две части, а сегодня я сконцентрируюсь на 7 пунктах, на которые Святой Дух обратил мое внимание и сделал их в моих глазах важными. Эти 7 пунктов мы извлечем с вами из Псалма 118. Псалм 118 состоит из 176 стихов. Эти 176 стихов подразделены на 22 отрезка, по 8 стихов в каждом отрезке. В общем и в целом, эту особенность можно понять только с помощью послания евреям, что каждые 8 стихов в каждом отрезке начинаются одинаковыми начальными буквами. Итак, первые 8 стихов начинаются на еврейском языке еврейской буквой «Алеф», что соответствует русской букве «А». Затем на очередь приходит буква «Б», то есть «Бет». Еврейский алфавит имеет 22 буквы. Ветхозаветные верующие, которые в основном выучили это дело наизусть, брали себе это в помощь для запоминания. В немецком языке Франц Делич сделал такой перевод, в котором он пытался подражать этой особенности. Это был хороший толкователь времен 19-го столетия, который перевел эти 8 стихов с начальными буквами «А», затем с буквой «Б» и так далее. Между прочим, кого это интересует, копия этого перевода имеется и у Сперчина. Следующую опору для памяти мы видим в том, что упоминается какая-то тема, а несколько стихов дальше название этой темы повторяется. Сегодня мы с вами воспользуемся некоторыми элементами этой системы. Первое, что мне бросилось в глаза, это выражено уже тем, что кто-то написал в отношении этой темы такой огромный план. Совершенно очевидно, что псалмописец имел в Слове Божьем большую радость, ибо темой данного псалма является Слово Божье. В каждом из этих 176 стихов постоянно упоминается эта тема. В большинстве из них совершенно выразительно, а во всех остальных косвенно. Первое, что мне бросилось в глаза в содержании этого псалма, это тот факт, что Слово Божие дает радость. По крайней мере, такую радость в Слове Божьем имел тот, кто написал этот псалм. Автор псалма нам неизвестен. Но, к примеру, в стихе 14 он пишет: «На пути твоих свидетельств я радуюсь, как во всяком богатстве». Подобное этому мы читаем также в стихах 16. «Уставами твоими утешаюсь, не забуду слова твоего». Стих 24. «Откровения твои — утешение мое, советники мои». Стих 47. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». Стих 48. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Стих 162. «Радуюсь я слову твоему, как человек, получивший великую жертву». Можно привести еще больше подобных стихов из этого псалма, но я думаю, что этого достаточно, чтобы нам стало ясно, что автор этого псалма имел большую радость в Слове Божьем, имел в Слове Божьем удовольствие. А теперь возникает вопрос к каждому из нас: имеем ли и мы в Слове Божьем такую радость? Имеем ли и мы такое удовольствие в Слове Божьем? Естественно, что я не знаю, к какой группе относится каждый из вас. Возможно, кто-то из вас относится к тем, которые в отношении радости к Слову Божьему, скорее всего, немного тоскующе и печально думают о прошедшем времени. Все же и в моей жизни были такие времена, когда Библия действительно говорила ко мне. Тогда я был воодушевлен, и она увлекала меня, и я радовался, что утрами могу читать Библию. Тогда я выучивал наизусть некоторые стихи, потому что это было так ценно, и эти стихи меня очень обогащали. Но это было давно. Возможно, вы относитесь к таким, для которых Библия постоянно была книгой под семью печатями, которые ничего с ней не могли сделать, которые всегда удивлялись, что некоторые люди говорят о радости и удовольствии в отношении Слова Божьего. А теперь я тех и других спрашиваю, быть может, вы, тем не менее, читаете Библию из чувства долга или обязанности, что для верующих это должно так быть, быть может, и потому, как больной человек принимает медикаменты, хотя эти медикаменты невкусны, но верующие знают, что это так должно быть и что это хорошо. Но я подозреваю, что у детей Божьих в этом вопросе дело выглядит более-менее смешанно. В нашей жизни мы знаем такие времена, когда мы действительно имеем радость в Слове Божьем, и имеем такие времена, когда мы попустительствуем этот вопрос, и Библия больше не говорит к нашему сердцу. Но, возможно, некоторые из вас принадлежат к тем немногим, которые ежедневно, постоянно имеют радость в Слове Божьем. Лично я с большим удовольствием хотел бы всех вас видеть именно такими. И это чувство радости в Слове Божьем я стремлюсь с помощью наших проповедей вас воспитать. Один брат миссионского собрания во Франкфурте на Майне учился в Беатенберге, в библейской школе. Он рассказал нам о свидетельстве одной учительницы этой школы. Она сказала: «Я имею с моим Господом Иисусом договоренность о том, чтобы каждое утро встретиться с Ним, и эту договоренность я в течение 50 лет ни разу не нарушила». Она сдерживала свое слово перед Господом Иисусом, потому что ей это было действительно важно, потому что она имела радость в Слове Божьем, потому что она не хотела упускать это время встречи со своим Господом Иисусом. Человек, который написал этот псалм, очевидно, принадлежал к тем, которые постоянно имеют в Слове Божьем изобилие радости. Поэтому у нас возникает вопрос, собственно, почему? Почему Слово Божье доставляло ему такую радость? С этим вопросом мы приходим ко второму пункту. Слово Божье делает людей счастливыми. Об этом мы читаем уже в двух первых стихах. Псалм 118, стихи 1 и 2. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие свидетельство Его, всем сердцем ищущие Его». Слово «блаженны» означает высшая степень счастья, то есть счастье в Боге. Все те люди, которые живут в Слове Божьем и которые хранят Его Слово, дважды прославляются счастливыми в самом начале этого псалма. Я уверен, что каждый человек желает быть счастливым. Существует много различных мнений людей. И если в отношении какой-то темы мы спросим 3 человека, то часто будем иметь 4 мнения. Но в одном все люди имеют одинаковое мнение. Я еще не нашел и не видел такого человека, который не хотел бы быть счастливым. Я еще ни с кем не говорил, который сказал бы: «Нет, я охотно останусь несчастливым». Быть счастливым желает каждый человек, и это заложено в нашей природе. И если Библия сделает нас действительно счастливыми, то совершенно ясно, что эта книга является самой важной и что мы действительно имеем радость и удовольствие в этой книге. И как именно Слово Божье делает людей счастливыми? Чтобы это понять, мы прежде всего рассмотрим тот факт, как Слово Божье обозначается или характеризуется в данном псалме. Кто данный псалм уже полностью внимательно прочитал, тот заметил, что практически в каждом стихе встречается выражение или обозначение Слова Божьего. Но эти выражения чередуются и в определенной степени варьируются. Если в стихе 1 мы читаем «ходящие в законе Господнем», то здесь в слове «закон» имеется в виду Тора, Пятикнижие. Слово «Тора» означает «путеуказание» или же «закон». В стихе 2 читаем «блаженны хранящие свидетельство Его». Это значит, что Бог сам является свидетелем в отношении верности и счастья, о котором написано в Его Слове. В стихе 3 речь идет о тех, которые ходят Божьими путями. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Библия является путем, по которому я могу идти. В стихе 4 дальше читаем. «Ты заповедал повеления Твои, чтобы их соблюдать». Слово «повеление» означает «задание», указания или поручения, которые дал нам Бог. В стихе 5 дальше сказано: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих». В соблюдении уставов Бога мы в конечном счете видим порядок, а слово «порядок» является чем-то, что Бог установил, и для законов природы применяется это выражение, что означает «установил Божий порядок». В стихе 6 речь идет о Божьих заповедях, о том, что Бог нам заповедал, о Его повелениях. «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». В стихе 7 речь идет об определениях праведности. «Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». В содержании этого стиха мы видим судебное решение и оправдание правосудия. В этом мы познаем, что верно. В стихе 8 Святой Дух говорит еще раз о уставах, то есть о Божьем порядке. В стихе 9 далее читаем. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему, то есть тем, что Бог говорит». В стихе 11 нам передано другое еврейское выражение или другое понятие, которое переведено на русский язык как слово. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В Евангелии от Матфея 15 в стихах 16 по 19 Господь Иисус говорит с фарисеями о Божьих заповедях и фарисейских преданиях и обличает их в том, чем наполнены их сердца. Читаю этот текст. «Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.